Говорит Радио Свобода.
В Москве 13 часов, у микрофона Вероника Кульганик. Сразу после выпуска новостей программа «С христианской точки зрения».
Радио Свобода. Новости.
Вначале об основных событиях к этому часу. В Владикавказе проходит процесс по делу Нурпаши Кулаева, участника нападения на школу в Беслане. Пентагон осудил обнародование новых видеозаписей, подтверждающих факты издевательств над иракскими заключенными в тюрьме Абу-Грейб. В Казани прошел пикет больных диабетом. Госминистр Грузии Георгий Хаендрава проводит сегодня в Москве переговоры о судьбе российской миротворческой миссии в Южной Осетии. Накануне грузинский парламент принял решение заменить российских миротворцев международными силами. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Накануне в пылу полемики с депутатом Госдумы Виктором Алкснисом Хаендрава заявил, что российские чекисты и коммунисты хуже фашистов, и в России сегодня убивают людей по национальному признаку, но Грузия, по его словам, будет дружить с демократической Россией. Председатель парламента Нино Бурджанадзе тем временем продолжает спор с российскими депутатами. «Меня возмутили те заявления, которые депутаты Российской Госдумы сделали в Цхинвале, о том, что они будут там защищать российских граждан. То есть это не миротворцы, а охрана граждан иностранного государства. Но я им все выскажу в лицо». Президент Грузии Михаил Саакашвили по-прежнему хранит многозначительное молчание и никак не комментирует нашумевшее постановление парламента. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
В Владикавказе проходит процесс по делу Нурпаши Кулаева, участника нападения на школу в Беслане. Сегодня подсудимый выступит с последним словом. Приговор, как ожидается, суд вынесет через неделю, сообщает корреспондент Радио Свобода. Комитет «Голос Беслана» протестует против завершения судебного процесса. Неделю назад несколько женщин объявили голодовку. Минувшей ночью была госпитализирована одна из участниц акции. В Москву прибывает кандидат от демократических сил на президентских выборах в Беларуси Александр Меленкевич. В России его пригласила партия «Союз правых сил».
Радио «Свобода». Новости.
Министерство обороны США выразило опасение, что новая публикация снимков издевательств над иракскими заключенными может спровоцировать волну насилия против американских солдат, дислоцированных в разных странах мира. В среду австралийский телеканал SBS показал кадры видеозаписи жестокого обращения с узниками военной тюрьмы Абу-Грейб под Багдадом, сделанные, судя по всему, в конце 2003 года. Американские власти подчеркивают, что по этому делу уже проведено тщательное расследование. Наказание понесли свыше 25 военнослужащих, говорит премьер-министр Австралии Джон Хауард.
Меленкевич хочет презентовать российскому...
Прошу прощения.
Я могу сказать в защиту американцев. Они предприняли все необходимые действия. Но вот в чем разница с Саддамом Хусейном. При его режиме сотни тысяч людей были замучены или убиты. Никаких фотографий и никаких наказаний. Людей просто уничтожали. Поэтому давайте не будем впадать в ошибку и делать сравнения, словно тут могут быть какие-то моральные эквиваленты.
Заявил глава австралийского кабинета. В пакистанском городе Карачи четвертый день подряд не прекращаются протесты против публикации в Европе карикатур на пророка Мухаммеда. Манифестации организованы мусульманами-суннитами. В центре города размещены до 5000 вооруженных полицейских. Данных о жертвах столкновений с участниками демонстрации пока не поступало. Тегеран готов помочь Венесуэле в развитии ее ядерной энергетической программы, говорит спикер иранского парламента Халамали Хадатадель.
Мы намерены предложить Венесуэле любую помощь в рамках правил МАГАТЭ, Международного агентства по атомной энергии. Это агентство было создано как раз для того, чтобы государства могли делиться своим опытом в деле мирного использования атома.
Это был спикер парламента Ирана. Президент Венесуэлы Хуго Чавес заслужил репутацию злостного критика внешнеполитического курса США. Вопреки международному сообществу, он горячо поддерживает стремление Ирана самому производить обогащенный уран.
Радио «Свобода». Новости.
В Кемеровской области при обвале на шахте «Красногорская» погиб горняк. Один был госпитализирован. Спасательную операцию провела бригада МЧС. В Екатеринбурге двое осужденных, которые в среду вечером при конвоировании захватили в заложнице сопровождавшую их женщину-милиционера, требовали освободить вместе с ними еще 19 подследственных. Всех их везли в следственный изолятор из здания суда. Неожиданно один из преступников достал нож и приставил его к горлу конвоира, говорит представительница прокуратуры Свердловской области.
В течение 2 часов велись переговоры с преступниками, которые не привели к желаемым результатам. Сотрудниками СОБР ГУВД области была проведена операция по освобождению заложницы.
В ходе операции один из нападавших был убит, второй получил от полученных ранений скончался в больнице. В Казани перед зданием парламента Татарстана группа больных диабетом провела пикет с требованием к властям как можно быстрее решить вопрос о льготниках, которые отказались в свое время от социального пакета, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Олег Павлов.
Как заявили пикетчики, в свое время их обманули. В диспансерах утверждали, что инсулин будут выдавать в любом случае. В результате 40 тысяч больных, почти 4 тысячи, оказались не в состоянии покупать инсулин. Осенью правительство России пообещало, что в начале 2006 года им разрешат вновь отказаться от денег в пользу лекарств. Но этого не происходит. Сейчас диабетики требуют от республиканских властей решить проблему хотя бы на региональном уровне. Те, в свою очередь, просят федеральные власти. А протестующим больным предлагают отказаться от федеральных льгот в пользу республиканских. В этом случае инсулин вновь начнут выдавать бесплатно. Но тогда люди потеряют инвалидность, а вместе с ней и пенсию. Для многих единственный источник дохода. Это уже не первая акция протеста диабетиков. Начиная с 4 февраля они проводят бессрочную голодовку. Олег Павлов, Казань, для Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
Сегодня в Турине будут разыграны 8 комплектов наград, из них 3 впервые в истории Олимпиад. Конькобежцы проведут командные гонки преследования у мужчин и женщин, а в сноуборде состоится мужской финал по кроссу. Пока в неофициальном командном зачете лидирует сборная США: 5 золотых, 2 серебряные и 1 бронзовая награды. В активе россиян 4 золотые, 3 серебряные и 2 бронзовые. Напомню основные новости к этому часу. В Владикавказе проходит процесс по делу Нурпаши Кулаева. В Казани прошел пикет больных диабетом. Пентагон осудил обнародование новых видеозаписей, подтверждающих факты издевательств над иракскими заключенными в тюрьме Абу-Грейб.
Говорит Радио Свобода. Говорит Радио Свобода, вы слушаете программу «С христианской точки зрения», посвященную метафоре. У нас в гостях Андрей Сергеевич Десницкий, сотрудник Института переводов Библии, писатель Евгений Владимирович Витковский и редактор журнала «Православные вести» Владимир Петрович Ерохин. Мы в прямом эфире, нам можно позвонить 8 800 200 ровно 2212, бесплатно только с обычного телефона, и просьба укладываться в минуту-полторы со своим вопросом, репликой, мнением. Метафора. Слово не русское, большинство русских слов не русские. Вот, например, все слова, которые начинаются с буквы «А», все не русского происхождения. Слово не русское. Сегодня, когда стало возможно из России ездить в святую страну Грецию, часто люди обнаруживают на улице Греции грузовики с надписью на борту «Метафора». Первым на это обратил внимание Петр Вайль и сделал это фактом культуры. «Метафора» в переводе с греческого буквально означает «перевозка». И речь идет о случаях, когда слово используется для перевозки смысла с одного объекта на другой. Наверное, простейшая метафора – это, ну, Пушкин в «Багрец и золото, одетые леса». Слово «одетые» – метафора, слово «багрец и золото» – тоже метафора, там нет ни пурпура, ни золота, как металла. Метафора на метафоре сидит и метафоры погоняет, такова особенность поэзии, но такова и особенность христианского языка, вообще языка Библии и вообще языка религии. Здесь, именно здесь, где люди часто полагают, что, наконец, они столкнулись с высшей истиной, которая выражена в Слове Божьем, в Библии, и, значит, здесь никаких двусмысленностей, метафор, ничего, что позволяет кривотолки и споры, быть не может. Это Слово Божие непогрешимое, адекватное, точное. Но действительно ли Слово Божие, прежде всего, писанное Слово Божие, писанное Откровение, Библия, может быть понята с позиции буквализма? Говорит Андрей Сергеевич Десницкий, напомню, сотрудник Института переводов Библии.
Во-первых, не только язык Библии, но вообще обычный человеческий язык без метафор непредставим. Мы говорим «дождь идет», хотя у него нет никаких ног. Мы говорим «солнце встает», хотя уже школьники знают, что эта земля вращается вокруг солнца, а не оно вокруг нее. Ну, а когда мы обращаемся к библейскому тексту, то, безусловно, помимо таких бытовых метафор, уже нами не осознаваемых как метафоры, мы видим притчи, мы видим гимны, мы не видим формулировок или почти их не видим, как в катехизисе. Вот открываешь катехизис, там все разложено по полочкам. Но почему-то сложилось так, что катехизис не стал священным писанием, а именно образы, именно рассказы. Может быть, потому что человек метафору воспринимает лучше, чем формулу. Формулу он заучит и потом начнет ее мучительно вспоминать, а метафора, она говорит скорее с сердцем человека. Притча, она заставляет его внутри что-то осознать, может быть, изменить свое поведение. Наверное, поэтому Христос все-таки говорил не формулировками катехизиса, а притчами.
Спасибо, говорил Андрей Десницкий, но извините, если человек лучше воспринимает метафору, чем формулу, почему человек, я думаю, что не совру, и именно человек религиозный, может быть, именно религиозный человек, христианин в современной России, так часто метафору превращает в формулу? В Библии говорится, скажем, об искуплении, и часто человек начинает понимать это буквально, как Господь выкупил его у каких-то темных сил. Библия говорит о жертве, и человек начинает понимать это буквально и начинает думать, а кому принесена жертва Христа? Это был предмет длительных богословских споров в Средневековье. Таким образом, то, что сказано поэтически и метафорически, превращается в формулу, причем в формулу негодную или годную только для терзания друг друга, для бегства от той действительности, которой является Творец, которой является Бог. Почему это происходит? Почему люди склонны неверно понимать метафоры, бежать от них обратно в мир формул? Говорит Евгений Владимирович Витковский.
Знаете, мы, наверное, не смогли бы общаться без метафоры вообще. Человек, который говорит метафорой, попытается избежать метафоры, он начнет играть, он начнет пытаться говорить языком просто словаря, и все равно у него ничего не выйдет. То есть даже язык официальных документов, он набит метафорами, потому что когда при обмене квартиры в советские времена нужно было заполнить ведомость, и мы получали документ, в котором требовалось не писать квартиру, состоящую из трех комнат, а квартиру, состоящую из трехкомнатной квартиры. Сперва возникало ощущение, что мы сошли с ума. Нет, нам объясняли, это для точности формулировки, потому что это, ну как бы это вам сказать, метафора. Это был первый случай в моей жизни, когда я почувствовал себя слегка сумасшедшим. Потом я немножко понял, что передо мной канцеляризм, но это метафора. Ну, слава богу, больше этой дури нету, теперь новые глупости появились. И мое глубокое убеждение, как, в общем, поэта-переводчика, постоянно имеющего дело с тем, что мне попадают метафоры на одном языке, и их надо передавать формулами на другом языке, это просто мой инструмент работы. И я бы хотел несколько позже вернуться к тому, как из метафор делаются бестселлеры, как делается мировая литература, и, в частности, скажем, из одной единственной метафоры, из слова «грааль», которое вообще-то исторически означает всего лишь слово для, «блюдо для рыбы», сделан наиболее популярный бестселлер на сегодняшний день Дэна Брауна, произведение под названием «Код да Винчи».
А, дорогие вот слушатели, вам расскажут, как делать деньги. Спасибо, Евгений Владимирович, говорит Андрей Десницкий.
Ну вот давайте сравним просто ситуацию. Ходит Иисус по Палестине с избранными учениками, о чем-то им рассказывает. Вот видит виноградник, рассказывает про виноградник, видит верблюда, рассказывает про верблюда и угольное ушко. Это просто и понятно. А потом приходит уже совсем другое время, когда последователи миллионы, когда существует церковный институт, возникает необходимость в каком-то систематическом богословии, в изложении вероучения. И вот тут необходимо все это перевести в какие-то чеканные формулы, без них просто никуда не уйдем. Точно так же, как, скажем, вот этот круг единомышленников, не имевший никакой формальной структуры, вдруг превращается в разветвленную иерархию, еще начинают спорить друг с другом, кто главнее, кто первый апостол, кто не первый, в каком смысле первый. Происходит то же самое, и в каком-то отношении это нормально, но это Можно вспомнить здесь, скажем, фильм «Замечательная леди Джейн» про английскую королеву, которая была протестанткой, и вот ее сменила кровавая Мэри на престоле, и эту юную девушку допрашивают, и она спорит со своими инквизиторами о чем? О метафоре. Она спорит о том, как понимать слова «сие есть тело мое и сие есть кровь моя», понимать ли их в прямом смысле, что вот это буквально тело и кровь, или понимать метафорически. Она говорит своему инквизитору, Христос также говорил: «Я виноградная лоза, я дверь». Он же не был дверью, он же не был лозой в прямом физическом смысле этого слова. И, наверное, до тех пор, пока не возникает вот этого противопоставления, что вот здесь обязательно должна быть только одна какая-то правда, а всех остальных на костер, вот до тех пор, в общем, трагедии нет в том, что одни люди понимают что-то метафорически, а другие в буквальном смысле.
Спасибо, говорил Андрей Десницкий. Я позволю себе заметить, что Господь все-таки говорил «я дверь», но при этом он не показывал на дверь и не говорил «это дверь, которая есть я». И в этом некоторое различие реплики «сие есть тело мое». Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода».
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 3 часа ночи.
Говорит «Радио Свобода». Вы слушаете программу с христианской точки зрения, посвященную метафоре. У нас в гостях, напоминаю, Андрей Десницкий, Евгений Витковский, редактор журнала «Православные вести» Владимир Петрович Ерохин. И у нас есть звонок из Москвы. Александр, добрый день, прошу вас.
Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Да-да, добрый день.
Я вот хотел вот уточнить, ведь на самом деле именно в православном богословии отсутствует юридическое понимание искупления, в отличие от католического. Потому что, я не знаю, вот сколько раз слышал в проповедях, когда именно вот от этого подхода такого буквального предостерегают наши батюшки. И все-таки возникает вопрос, все-таки как раз тот плюрализм, который существует в нашем предании православном, он и дает необходимую свободу, может, в отличие от огромного катехизиса католического. Вот, и у меня вопрос в связи с этим к Андрею Десницкому. А вот все-таки он что, он считает, что Евхаристия — это метафора?
Спасибо, говорит Андрей Десницкий.
Нет, я так не считаю. Я просто хочу сказать, что в свое время, во время реформации, очень много споров между католиками и протестантами было именно о том, что считать в Писании метафорой, а что считать богословской формулировкой. Но я сам православный, поэтому я считаю, что действительно тело и кровь.
Говорил Андрей Десницкий, я позволю себе добавить, это классический для филолога перевертыш. Не потому вы так считаете, что вы православный, а вы православный, потому что вы так считаете все-таки, наверное. И еще раз скажу, слово «искупление», да, у апостола Павла, который его впервые употребил, это метафора, связанная с древним античным обычаем и еврейским тоже, при выкупе раба его, в сущности, усыновлять. И это всегда сопровождалось довольно таким ясным и четким жестом, усыновляющим и выкупающим. То есть не просто платили деньги. И вряд ли нужно думать, что если у католиков толстый катехизис, а у православных тоненький, то у католиков меньше свободы богословской мысли. Толстый католический катехизис венчает миллион католических богословских трудов, где такой плюрализм мнений, которого в православии не снилось, потому что, к сожалению, часто в православной традиции плюрализм — это всего лишь возможность один и тот же тоненький катехизис повторять на тысячу ладов, не выходя за его пределы, а просто превращая в разные метафоры. Но ведь Господь, когда Он говорил «сие есть тело мое», вы знаете, многие православные люди вообще не домаливаются до этого места литургии и не дочитывают до этого места Евангелия, потому что они в 5-й, там, 6-й главе прочтут что-нибудь такое, и все. Да, мы православные, потому что родились в России, но в вашем Евангелии, говорят они, написано что? Подставь щеку. Как это прекрасно понимать? Это метафора? Или все-таки иногда это следует понимать буквально? И зачем Господь так говорит? Подставь щеку, вырви глаз, оставь отца и мать. Вот из этих трех заповедей все три метафоры или по-разному? Говорит Владимир Ерохин.
Насчет щеки... это стало метафорой. Как мне сказал один доктор, атеист, знающий свое дело, специалист, ну ладно, поставим одну щеку, вот, ну другую, а дальше что? Ведь третьей-то щеки нет. Господь имел в виду, конечно, сердце сокрушенное, сердце смиренное. И не конкретную боевую ситуацию, когда надо по морде давать.
Отца и мать?
Почитай. Это буквально, это, конечно, никакая не метафора.
А как насчет оставлять?
В некоторых случаях, когда ставят вопрос перед выбором между Богом и семьей, да, говорит он сам, вот эти вот ученики, это и есть моя семья.
Спасибо, говорил Владимир Ерохин. У нас есть звонок из Москвы. Александра Сергеевна, добрый день, прошу вас.
Здравствуйте. Алло.
Да, добрый день.
Здравствуйте. Меня интересует творчество Витковского Евгения Владимировича. Я знаю, что он родился в 1950 году. Вот у меня есть аннотация, где написано, что он переводил Китса, Киплинга, Рильке и многих других. Где можно купить ваши переводы? Спасибо.
Спасибо, Александра Сергеевна. Евгений Владимирович, как сказал Губерман, человек у нас не одинок, кто-нибудь за ним всегда следит. Если можно, я к этому вопросу добавлю свой. Вы же переводили еще и такие произведения, где очень много говорится о сатане. И вы не боитесь, что вот, вот с вашей точки зрения вы переводите такие тексты, где говорится о зле и говорится часто с намерением, ну, как-то его так поэтизировать, может быть. По-вашему, это тоже метафора? И где граница между злом как реальностью и вот этим поэтическим прикосновением к слову «зло»? И действительно, вот ваши книги и произведения.
Я попробую ответить. Мне кажется, что замечательный ответ на этот вопрос, а главное не ответ, а прямую инструкцию. Как себя ведешь, как себя вести, когда имеешь дело с произведением, где в качестве героя выступает дьявол, будь то, скажем, «Потерянный рай» Милтона, «Люцифер» Вондала, которого мне довелось перевести, ну или, наконец, «Мастера и Маргарита». Вы знаете, Шаляпин, когда ему приходилось петь арию Мефистофеля в опере «Гуно» или в опере «Бойта», оперу «Бойта» вообще ничто не спасло бы, если бы на сцене одновременно не оказались Шаляпин и Каруза в двух ролях, а опера идет 6 часов, он ее спас. Тем не менее, великий русский певец, наверное, вообще один из величайших людей России, он считал необходимым долго поститься, прежде чем выйти на сцену в этой роли, и долго молиться и исповедаться перед этим, а потом пойти к священнику и хотя бы, если не принести, если не посчитать грехом, так сказать, не попросить отпустить ему грех вот такого выступления, то, по крайней мере, покаяться в этом священнику, даже если священник сидел в первом ряду. Я считаю, что мне это можно, поскольку я себя считаю человеком верующим. Где купить мои произведения, знаете, это в магазине, вот не ко мне это.
Но в магазинах они есть, в интернете у Евгения Витковского, насколько я знаю, довольно большой сайт под названием «Век перевода». Ну, в любой поисковой системе вы найдете без труда, просто набрав Евгений Витковский. И у нас есть звонок из Тулы. Николай, добрый день, прошу вас. Николай?
Алло, добрый день всем в студии. Алло?
Да-да, говорите.
Добрый день всем в студии. Во-первых, хочу поблагодарить Якова Кротова за очень солидное ведение передачи.
Не тратьте время, вопрос.
А теперь у меня вопрос к нему же. Я понимаю христианство как очень жизнеутверждающую религию. То есть Христос воскресе и смертью смерть поправ, да? Вот недавно я прочитал книгу «Экклезиаста» «Суета-сует». И мне создалось впечатление, что он говорит о тщетности людских всех земных желаний и возможностей, да? Вот. Нет ли здесь противоречия?
Спасибо, Николай. «Смертью смерть поправ» метафора. Вспоминается Алиса в «Стране чудес», как она увидела в карточном мире, как стражники сели на бунтовщиков, запихав их в мешки. Она подумала: о, так вот что значит «подавили сопротивление». Значит, она решила, что полицейские так вот запихивают мешки и садятся. Поправ. То есть победа здесь выражается как образ, попирание, наступление. Но, извините, а как можно смертью попрать смерть? Уже это ли не метафора? Суета-сует тоже метафоры. Хевел-хеболем, то есть, если я не ошибаюсь, ну, как вот был ураган Катрина. Так вот, Соломон сравнивает человеческую жизнь с такими маленькими ураганчиками, которые поднимают всякий мусор, пыль, пепел, окурки, если они были в Древнем Иерусалиме. И вот сейчас собрался этот смерчик, а через минуту он уже рассосался. Такова и человеческая жизнь, и все наши интересы. Где здесь метафора? Ведь многие люди в сегодняшнем мире само воскресение Божие понимают как символ. Андрей Сергеевич, разница между символом и метафорой существует. Воскресение Христово – символ, метафора или реальное событие? Победа над смертью для вас.
Ну, слово «символ» тоже очень по-разному определяют, потому что, с одной стороны, символ можно приравнять практически к метафоре и сказать, что это что-то, что обозначается одним понятием, но на самом деле выражает совершенно другое. И действительно, сегодня среди людей, которые ощущают некоторую симпатию к Новому Завету, довольно много таких, кто понимает практически все символически. Воскресения физически не было, а идеи, высказанные Иисусом, они по-своему бессмертны, вот в этом его воскресение заключается. Но такое понимание символа, конечно, от традиционного христианства бесконечно далеко, и на самом деле с ним, по-моему, несовместимо абсолютно. Но, с другой стороны, можно понимать слово «символ» и в том смысле, в каком мы понимаем, например, иконы. То есть, конечно же, икона не есть физическое присутствие святого или Христа, вот здесь, в этой комнате, он не стоит так, как он стоял в Палестине первого века. Но мы обращаемся к иконам как к некоторому материальному объекту, который, тем не менее, выражает это присутствие здесь, которое позволяет вступить в некоторую реальную молитвенную связь с тем, кто изображен. И в этом смысле, конечно, можно говорить о символичности всего буквально в церкви, и литургии, и называть даже и святые дары символами, потому что они, с одной стороны, все-таки остаются хлебом и вином. Физическая их материя не меняется, да, они не имеют вкуса мяса и крови. Но, тем не менее, в них абсолютно реально это тело и кровь присутствуют. И, по-моему, здесь тоже во многом это будет спор о словах. И, к сожалению, часто бывает у нас так, что действительно мы спорим об этих словах, но не совсем одно и то же вкладываем в эти самые слова, и каждый повторяет что-то свое. Вот слово «символ» — одно из тех самых слов, которые очень по-разному употребляют и часто ругаются друг с другом в силу этой разницы, не в силу разницы в идеях.
Спасибо, говорил Андрей Десницкий. У нас есть звонок из Москвы. Вадим Николаевич, добрый день, прошу вас.
Добрый день, отец Яков. Добрый день, уважаемые гости. По поводу маленькой ремарка звонка из Тулы, смертью смерть поправ, это не метафора, а сплошная марксистско-ленинская диалектика, закон отрицания, отрицания по Энгельсу. Но это в порядке шутки. А вот теперь, если серьезно, я думаю, что любой перевод метафоричен по необходимости, хотя бы потому, что в свое время очень хорошо сказал Федор Тютчев, мысль изреченная есть ложь, да, может быть утрирована, но в смысле том, что мы не можем передать свои мысли однозначно, и поэтому, может быть, метафоричность уже исходно присутствует во всяком высказывании человека вообще. Что касается библейских текстов, то здесь, конечно, относиться к тексту как к сплошной метафоре, безусловно, ну, с моей точки зрения, не стоит. Тут есть еще и другая проблема. Вот, может быть, Андрей Десницкий подскажет мне, вот какой вопрос. Я, когда начинал внимательно читать слово, то ни раз и ни два натыкался на какие-то моменты, которые мне были абсолютно непонятны. Часть из них мне непонятна и до сих пор, но это моя проблема. Но вот часть, мне кажется, заключается в проблеме самого реально существующего перевода. В частности, вот классический пример, Римлянам 1.20, где апостол Павел, говоря о людях, которые не видят Бога, несмотря на его как бы очевидность.
Спасибо, Вадим Николаевич. Мы во время перерыва посмотрим это место и обязательно вам ответим. Сейчас мы должны выходить на перерыв. Если можно, я скажу еще и так. Метафора в Библии, она тогда работает, когда человек открывает свое сердце тексту, открывает сердце автору текста, вступает в нем, с ним в разговор. И тогда мы понимаем, что, например, слова Экклезиаста «о суете сует» именно о победе над смертью. Потому что Экклезиаст видит жизнь как смерть. Суетно, присутствие смерти в человеческом существовании. Это смерть, это грех превращает нашу жизнь в такой вот смерчик пустой, в котором нету личности. Вот эту смерть Господь побеждает, разгоняет, и на ее место приходит дыхание Духа Божия, который творит человека, творит личность полноценно. Вы слушаете «Радио Свобода», программу «С христианской точки зрения». Мы продолжим ее после краткой сводки новостей. А сегодня в 19 часов вечера после новостей в программе «Время гостей» у Виталия Портникова будет в гостях Григорий Явлинский. Речь пойдет тоже, знаете ли, о метафоре «Найдут ли общий язык Россия и Украина?».
В Москве 13 часов 30 минут, говорит Радио Свобода. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Во Владикавказе проходит процесс по делу Нурпаши Кулаева, участвовавшего в нападении на школу в Беслане в сентябре 2004 года. Сегодня подсудимый выступит с последним словом. Приговор, как ожидается, суд вынесет через неделю, сообщает корреспондент Радио Свобода. Госминистр Грузии по регулированию конфликтов Георгий Хаендрава обсуждает сегодня в Москве судьбу российской миротворческой миссии в Южной Осетии. Накануне грузинский парламент проголосовал за полный вывод российских миротворцев. В России сегодня по приглашению партии СПС прибывает кандидат от демократических сил на президентских выборах в Белоруссии Александр Меленкевич. В Кемеровской области при обвале на шахте Красногорская погиб один горняк, сообщает Интерфакс. Один шахтер госпитализирован. В больнице Екатеринбурга от ранений скончался сообщник преступника, захватившего в среду в здании суда женщину-милиционера. Сам преступник был убит во время операции по освобождению заложницы. Министерство обороны США выразило опасение, что новые публикации снимков издевательств над иракскими заключенными может спровоцировать волну насилия против американских солдат, дислоцированных в разных странах мира. В среду австралийский телеканал SBS показал кадры и видеозаписи жестокого обращения с узниками военной тюрьмы Абу-Грейб под Багдадом, сделанные, судя по всему, в конце 2003 года. Тегеран готов помочь Венесуэле в развитии ее ядерной энергетической программы, об этом заявил спикер иранского парламента. В пакистанском городе Карачи четвертый день подряд не прекращаются протесты против публикации в Европе карикатур на пророка Мухаммеда. В центре города размещены до 5000 вооруженных полицейских. В четверг в Турине будут разыграны 8 комплектов наград. После 5 дней олимпийских состязаний в неофициальном командном зачете продолжает лидировать сборная США.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете программу «С христианской точки зрения», посвященную метафоре. У нас в гостях Андрей Сергеевич Десницкий, сотрудник Института переводов Библии, писатель Евгений Владимирович Витковский и Владимир Петрович Ерохин, редактор журнала «Православные вести». Мы в прямом эфире, нам можно позвонить 8 800 200 ровно 2212 бесплатно с обычного телефона. Итак, слушатель спросил нас о метафоре, которая использована в послании к римлянам в 11 главе, стих 20, где Павел сравнивает тех евреев, которые не приняли веру в Иисуса как Сына Божия, сравнивает их с веткой, которые отломились от виноградной лозы и поэтому не плодоносят. И говорит тем язычникам, тем людям, которые пришли ко Христу сразу, не приходя к Богу Библии, и Бога Библии открыли через Христа прежде всего. И он им говорит: тебя привили к этой виноградной лозе, тебя, дичок, привили, следи. Они отложились неверием, в русском переводе отложились неверием, а ты держишься верою, не гордись, но бойся. Конец цитаты из апостола Павла. Андрей Сергеевич, я думаю, что здесь, помимо слова «отложились», которое совершенно разрушает метафору, потому что ветки в современном русском быту не откладываются, а отламываются. Но ведь за этим еще стоит очень болезненный вопрос. А насколько допустима метафора вообще? Почему иудеи не приняли, многие иудеи, или даже большинство, не приняли Христа? Потому что Петр, Павел говорили им: Иисус – Сын Божий. Но что это Сын Божий? Метафора? Если метафора для нормального, вменяемого верующего в Бога Авраама, будь он иудей или мусульманин, это кощунство. Это метафора или буквально? Говорит Андрей Десницкий.
Ну, во-первых, надо сказать, что еще в Ветхом Завете редко, но встречается у пророков обращение к Богу как к Отцу и именование Его Отцом. Поэтому наверное, уж ничего такого совсем недопустимого для иудеев не было в самом употреблении. Ну, а если говорить об этом выражении «сын Божий», то действительно, на самом деле, довольно трудно ответить на вопрос, метафора это или нет, когда...
Можно я тогда чуть вклинюсь? «Сын Божий, Господь Иисус Христос» и когда Иисус говорит «Вы сыны Божии». Оба выражения метафоры, они равноценны, занимают филологический такой пункт или как?
Ну, когда говорится о людях и о верующих, или вообще о всех сыны Божьи или дети Божьи, то, конечно, это метафора в том смысле, что Бог физическим отцом не был. Но вот сегодня я знаю, что, скажем, когда переводится Евангелие на языки исламских народов, то все хорошо, кроме одного только выражения. Им очень нравится читать про пророка Иису, там очень много поучительного и интересного. Но выражение «сын Божий» сразу вызывает резкий протест, потому что понимается, как правило, исключительно буквально. Вот у языческих богов есть всякие дети, там Зевс сходил к различным земным девушкам, они от него зачинали и рожали. Вот что-то подобное, вроде бы, как они мыслят, описывается в Евангелии. И, с одной стороны, конечно, это не так. Конечно, имеется в виду не физическое зачатие, но с другой стороны, все-таки Богородица родила, зачав от Духа Святого, да, хотя не так, как в историях с Зевсом, но, тем не менее, вот какая-то особенная тайна в рождении Иисуса была, которая отличает его от всех людей, родившихся на этой земле, да, и поэтому здесь очень трудно сказать, может быть, здесь тот самый случай, когда различие между метафорой и словом в его прямом значении, оно не совсем понятно, и нам потребуются какие-то более тонкие различия. Но есть еще одна вещь, вот слушатель как раз нас спрашивал о переводах. Действительно, в переводе некоторые метафоры теряются, потому что мы их не осознаем. Ну, например, почему, вопрос, который многих интересует, почему Христос проклял смоковницу, не принесшую плода, когда была весна, и, собственно говоря, ни на какие плоды рассчитывать было нельзя. Но если посмотреть, скажем, на пророческие тексты Ветхого Завета, мы увидим, что смоковница – это некоторая метафора мессианского времени, пришествия Мессии, когда каждый будет сидеть под своей виноградной лозой, под своей смоковницей, и смоквы, фиги будут в изобилии, самые сладкие, самые вкусные плоды, я, например, их очень люблю. И в этом смысле смоковница, которая не признала Мессию, которая не принесла ему плодов, не встретила его так, как должна была встретить, эта метафора, конечно, очень хорошо прочитывалась тогдашними иудеями, они видели ее метафоричность. А у нас сегодня это часто воспринимается как некое самодурство. Ну вот весной подошел к дереву, не нашел плодов и очень рассердился, с чего бы это?
Спасибо, говорил Андрей Десницкий. Может, поэтому в русском языке слово «фига» породило такие разнообразные аллюзии и, скажем прямо, метафоры. У нас есть звонок из Москвы. Владимир, добрый день, прошу вас. Да-да? Извините, из Москвы. Эля, прошу вас.
Алло.
Да.
Добрый день. Вы знаете, мне хотелось бы узнать вот что. Змей – это символ зла в раю. А Иисус говорил: будем мудры, как змеи, и просты, как голуби. Объясните, пожалуйста.
Спасибо, Эля. Ну, кто у нас тут по Люциферу? Ну, слово Евгению Витковскому.
Это немножко по моей части. Дело в том, что змей до того, как он совершил то, что он совершил, он не символ зла. Змей – так тварь, пребывавшая в раю, как и все другие твари, и сотворенная точно так же со всеми другими тварями в тот же самый день, но после того, как змей сотворил то, что он сотворил, а именно искусил Еву, а Ева, в свою очередь, ну, скажем, мягко пригласила своего супруга, не будем уточнять, какое это значение имеет в раю, разделить эту трапезу, он после этого был отдельно проклят, и после этого он становится, конечно, символом зла. Но, скажем так, это происходит не в первой главе Бытия, а только после, где-то, помнится мне, в 7-й. Ведь отдельное проклятие постигает не только человеческий род, но и змею, которую будет женская пята женщины попирать. Поэтому змей как символ зла – это как бы вторичный образ. И уж то, что мы в данном случае используем змею, которая, вот гадюку подмосковную, представляем себе в качестве качестве того змея, который был в раю, это чистой воды метафора.
Спасибо, говорил Евгений Витковский. На звонок из Москвы Елизавета Гавриловна. Добрый день, прошу вас.
Добрый день. Добрый день.
Да, здравствуйте.
Я вот слушаю ваши вот передачи, очень радуюсь, когда вот Яков Гаврилович, моя тезка Гавриловна, я тоже. И я хочу вопрос вам задать всем, кто там сходился. Когда сошел, когда Иисус Христос, то есть когда шли двое в Эммаус, и присоединился к ним человек, и спрашиваете, о чем это вы рассуждаете? А ты, говорит, что, не слышал, что что ты один-один только слышал, что случилось в Иерусалиме? Распили, сказали, что 3 дня воскреснет, а его нет. А он тут как тут за ними идет, они не узнали его. И хотели дальше продолжать идти, не узнавши. Но все-таки Господь довел их до конца, что они увидели его. И говорят, не горело ли у нас сердце, что он с нами был и беседовал, а мы его не узнали.
Спасибо, Елизавета Гавриловна, говорит Андрей Десницкий.
Знаете, вот этот отрывок из Евангелия, как-то было так, что я слышал его в церкви, и у меня это легло, вот как, скажем, некоторая картинка научной библеистики, исследования Писания. Вот идут 2 ученика в Эммаус, да, люди, которые очень серьезно, глубоко знают Писание по-своему, но они не видят чего-то главного, им нужно, чтобы кто-то к ним подошел и рассказал, что вот смотрите, на самом деле это Писание показывает на именно на то, что случилось в вашей жизни, именно на то, что произошло здесь и сейчас, а не вообще на какие-то абстрактные вещи. И все равно они его не узнают, и дальше там очень интересная деталь, они приходят куда-то, просят его остаться с ними, потому что вот уже вечер, уже поздно, садятся за трапезу, и в преломлении хлеба его узнают. То есть, наверное, вот тот самый жест, который они видели, когда он разламывает хлеб. И, конечно, для меня это сразу прозвучало как некий символ Евхаристии, что на самом деле можно изучать Библию очень долго, подробно, можно о ней знать невероятно много, можно даже понять вот что-то такое, чего до сих пор не понимал, но ты все равно не встречаешься с Богом, пока ты не присутствуешь на этом таинстве Евхаристии. Конечно, вот такое совершенно метафорическое прочтение, но как раз вот в этом, наверное, одна из самых для нас важных вещей в Священном Писании, что оно открыто к этому метафорическому пониманию. Иначе бы это просто была некоторая историческая справка, что там произошло в Палестине когда-то. Но это на самом деле кладезь метафор для нашей собственной жизни.
Спасибо, говорил Андрей Десницкий. Вот сообщение на пейджер от Александра Киндермана. Адресовано мне, но я прошу Владимира Ерохина ответить. Яков Кротов, мне интересно, когда вы переходите дорогу, вы полагаетесь на светофор, на Бога или на себя? Надеяться на Бога. Метафора? Когда переходите через дорогу, Владимир Петрович, на что надеетесь?
Я всегда надеюсь только на Бога. Особенно, когда перехожу дорогу. Особенно в Москве.
Спасибо. У нас есть звонок. Людмила Ивановна из Москвы. Прошу вас.
Добрый день. Я уже 8 лет переживаю за то, что... извините, я радио выключила. Что вот Отче наш, который единственный, только я и употребляю, я ничего больше молиться не знаю. Но меня там смутила переводная строка. Мне кажется, это ошибка перевода. Бог же не может вводить в искушение. Он такой милосерд, считается милосерд и всемогущ. А поскольку он всемогущ, он же не может, нас, учив всему хорошему, вдруг ввести в искушение. Я читаю эту молитву как «Боже, не дай ввести во искушение».
Спасибо, говорит Андрей Десницкий.
Вы знаете, это вопрос, который встает всегда, буквально всегда. Я вчера это обсуждал с редактором чувашского перевода. Ну вот я работаю с национальными переводами. И, конечно же, буквально в каждом переводе, когда натыкаются на этот текст, то сразу встает вопрос, что имеется в виду, если переводить буквально с русского. Не веди нас в искушение, что-то не заставляя нас грешить, получается, что ну, мы сами-то не грешим, конечно, вот ты нас заставишь или нет, это от тебя зависит. Понятно, что такой смысл совершенно невозможен. Но на самом деле, я думаю, что здесь верно будет сказать так. Понимается Бог как вот сила, которая действительно определяет все в нашей жизни, от которой зависит в конечном счете все. И поэтому, безусловно, в искушение мы входим сами, по собственной воле, по собственному выбору. Но он может либо остановить, либо не остановить. Вот в современном богословии это называется словом «попущение». Да? Бог может попустить какому-то злу совершиться не потому, что он хочет этого зла, а потому что он не желает его остановить в данный момент. Но в языке библейском этой тонкой богословской терминологии еще не было. И поэтому мы встречаем действительно в Библии очень много описаний, особенно в Ветхом Завете, того, что, например, лживый дух исходит от Господа. Не в том смысле, что Господь есть отец лжи, который рассылает ложь, да, но лжепророком он попускает попасть под действие этого духа лжи и впасть в обман для своих неких целей, да, для того, чтобы посрамить лжепророков, для того, чтобы действительно вот после этого посрамления воссияла истина. И вот здесь, мне кажется, просто библейский язык еще не настолько разработанный, как наше нынешнее богословие, знающие тонкости всех вот этих вот оттенков, он говорит очень просто: не дай нам вот в это вляпаться, не дай сделать так, чтобы мы во всем вот в этом оказались, чтобы мы в нем застряли и никуда из него не могли деться. Ну, а как это перевести на современный русский язык, я на самом деле не знаю, потому что язык уже наш, он может быть слишком разработан, поэтому не введи нас в искушение. Старое, традиционное, мне, например, нравится. Просто надо для себя как-то подумать один раз, что лично ты подразумеваешь под этим, и дальше уже молиться этими словами, потому что смысл-то за словами может разный стоять.
Спасибо, говорит Владимир Ерохин.
Не введи нас в искушение, это значит, не проверяй нас слишком жестоким способом.
Говорил Владимир Ерохин. Но видите, каждый должен сам для себя определять. Так, по личному вкусу, мне вот хороший вариант «не дай нам вляпаться». А зато мы знаем, что как часто в истории церкви метафоры евангельские понимались буквально. Ну, например, «блаженны скопцы Царства ради небесного». И великий богослов Ориген, живший на рубеже 2-го и 3-го столетий, по преданию себя даже оскопил. Ну, об Оригене слыхали не все, но об отце Сергии, герое повести Толстого, который, ну, Толстой не стал описывать самооскопление, он был человек такой воспитанный, хоть и офицер, и он там заставляет его отрубать палец. Ну, понятно, что этот палец – метафора совсем другой части тела. И часто так бывает, и иногда как-то с радостью слышишь, человек буквально понял, подставь щеку. Подставил. Ничего. Подставишь другую, что делать дальше? Возвращаемся к предыдущей щеке. Она успела отдохнуть. Это такое двухполье, двухщечье. Но что делать, когда человек, буквально понимая Евангелие, творит зло, может быть, не только себе, но и ближним? Потому что ведь и это есть. До чего стоит хотя бы там премудрость отрока на его спине? Это метафора? Нет, сказано буквально. Сейчас лучше понимать, видимо, как метафору. А когда человек поймет буквально, ну и в Евангелии есть такие слова, из которых выводили инквизицию, немир, но меч, вся сцена с изгнанием торгующих из храма, это что? Это сцена, это притча, это метафора, это заповедь, говорит Евгений Витковский.
Вот здесь очень болезненное место. Дело в том, что из истолкования любого отдельно взятого слова в Библии можно взять и наворотить такого, что возникнет не иная мысль, не иная церковь, а просто какая-то весьма и весьма неприятная секта. Я ни к слову «секта» не хочу применять никакого нехорошего значения, я имею в виду именно истолкование. Я приведу пример почти забытой на сегодняшний день в России секты Сапунов. Вот из чего она возникла? Знают ли мои присутствующие, мои коллеги здесь? Я даже не очень уверен. Дело в том, что возникла она из традиционно литургической фразы «окропи мя иссопом». Ну, иссоп – растение благовонное. Вроде бы ничего и не придет в голову на этой фразе. Но деревенское простонародное толкование, вульгарное, так сказать, расслышало в этом какое-то сопение. И сопоставило сопение, а именно дух, который человек выдыхает, с Святым Духом, который вот можно произвести. Значит, богослужение у сапунов начиналось с того, что они как можно выше ставили скамейки, поближе к потолку, соответственно, поближе к Богу, и все начинали дружно сопеть для того, чтобы Духа Святого насопеть. И в Библии буквально нет ни одного отрицательного персонажа, который не служил бы хоть для кого-то предметом поклонения. Ну, не буду даже перечислять, у нас мало времени, но начать с того, что Иуда уже потому великий герой, его надо награждать орденами, потому что не будь его, не случилось бы и все остальное. Я даже не хочу дальше продолжать, если кому интересно, из этого отдельную передачу надо делать. Вообще, отрицательные герои и любое событие, они могут быть истолкованы. Это вопрос перевода, это вопрос перетолкования. Но мы должны помнить, что за толкованием стоит все-таки первичное слово Священное Писание, и читать надо тексты, а не слушать и не толковать свою собственную ослышку.
Замечательно говорил Евгений Витковский. Но, видимо, из этого движения родилось современное учение о холотропном дыхании Грофа.
Совершенно это точно.
Да, говорит Владимир Ерохин.
Я вот насчет сапунов впервые слышу, но вот люди действительно слышат одно, понимают это как-то иначе, именно для того, чтобы понятно было. Я читал в записках церковного сторожа Сергея Федорова, нашего автора, что в день, когда празднуется Маковеи, значит, в некоторые храмы люди приносят мак, думают, что мак веет, хотя Маковеи – это имя, собственно, и к маку растению никакого отношения не имеет.
Но и означает, прошу прощения, в переводе, как я понимаю, молоток, то есть такой Макабри. Был человек, прямо молоток.
Молоток. Так вот, метафора – это попытка или способ изъяснить невидимое через видимое. Неизвестное через известное. Что мы можем сказать о мире невидимом? Ничего. Мы можем только перевести на значение нашего видимого мира определенные духовные реалии. И когда Иисус Христос слышит из уст Искусителя цитату «Яко ангел в своем заповесте тебе и на руках возьмут тебя и понесут» и так далее, вот, он возвращает дьяволу эту цитату, говоря, что это ведь метафора. Не надо искушать, испытывать Бога твоего. Не вводи Господа тоже в искушение. Не проверяй, как понесут или не понесут. Откуда, какие руки могут быть у ангелов, если они невидимые? Или да будут уши твои, внемлющие глазу моления моего, обращаемся мы к Богу Отцу. Уши у Бога. Это антропоморфизм, и в этом ошибки нет. Мы пользуемся метафорой как инструментом, как телескопом для того, чтобы увидеть очень далекий объект, как микроскопом для того, чтобы увидеть объект слишком мелкий. Например, как возникла метафора из реалии. «Блажен, иже разбиет младенцы их о камень». Да, в песнопении «На реках Вавилонских» это было описание вавилонского пленения и жестокое желание отомстить, даже вот до такого невероятно кровавого образа мышления, младенцев разбить. А нам говорят священники сегодня, что мы желаем разбить даже начальные помыслы грехов об камень веры Христовой. То есть вот это вот буквальное описание, ну, я бы сказал так, злобной, мстительной и справедливой мечты, превращение это в метафору, которая становится нашим духовным оружием. Метафора – это инструмент свободы, инструмент мыслящего, свободного, то есть выбирающего свой путь человека, командира своей судьбы.
говорил Владимир Ерохин. У нас есть звонок из Москвы. Иван Петрович, добрый день, прошу вас.
Алло.
Да-да. Алло. Да, Иван Петрович.
Алло.
Да, говорите.
Петрович, мы слышим.
Вы слышите меня?
Да-да, говорите.
Это Иван Петрович говорит.
Мы поняли.
Вы выслушайте меня коротко, потом я вам вопрос задам последний. Вы понимаете, я вот сейчас выслушал, минут 10 я трубку держу. Мне нравится, как он выступает и разъясняет метафору и реалии. Я хочу вот что сказать. Я человек, можно сказать, глубоко верующий и... Ну, представляете, мне уже за 80, я ветеран войны. Конечно, когда-то на фронте там мы сейчас вспоминали и Бога, и все другое. Но мне другое немножко кажется. Это правильно делать надо, чтобы разъединение было метафоры и реальность. Ведь все понимают как. Многие люди воспринимают другое, что Иисус Христос это своего рода как ученик Бога. Правильно, только он земной ученик. А в небесах, а некоторые воспринимают, что с креста снял Бог его унес в небеса. Это же неправильно совсем. Я хочу вот такой вопрос задать. Вы вспомните, я историк сам, хорошо знаю истории Иисуса Христа и древних этих философов. Тоже они ходили праведники. Ну хотя бы возьмите Сократа, который взял чашу с ядом, когда его жрецы присудили, его судили, две смерти ему назначили, повешивание или чашу яда. Он выпил и прямо на глазах учеников умер. Конечно, он после этого не вознесся, но хотя он ходил и проповедовал, толпы ходили, греков тогда, это было еще до Иисуса Христа. Он верил тоже в Бога, но у них очень много было Богов, там и Бог огня, Бог воды, то другое. У нас православие после Христа, мы, как говорится, славяне, и мы стали христианские, вера такая церковная. Так вот, мне хочется вот сказать, чтобы людей не заблуждать, допустим, особенно молодежь, чтобы они твердо знали, что то, что там метафора, это одно, это у каждого есть душа, у каждого есть мозги, клетки. Вот как он должен воспринимать. И тогда, чтобы разница была, потому что очень много было, которые, они тоже как Иисус и Христа. Ну вот я вам напомнил в отношении Сократа, Платон был.
Спасибо, говорит Владимир Ерохин.
Небеса – это метафора. Вот небеса небес – это уже не метафора. Это уже символ, означающий духовную реальность Царства Божия. А небеса, вот так как мы привыкли их понимать, где самолеты летают, в древности назывались словом твердь, думали, что твердые, и там накреплены звезды проще. Насчет того, что Господь взял или не взял Христа в небеса, взял. Но только мы не можем понять смысл этого слова «небеса». Нам это не дано. Но откроется в день нашей смерти и мне, и вам, Иван Петрович.
Спасибо, говорил Владимир Петрович Ерохин. И все-таки вот само слово «вознесение», ведь это же метафора. Как в Евангелии, в Библии, человек идет в Иерусалим, он всегда поднимается. Здесь подняться обозначает идти к Богу. И если человек идет к Богу и при этом спускается, о нем скажут, что он поднимается. Метафора. Но тогда действительно встает вопрос, а как различаются метафоры от реальности для христианина? Очевидно, что и распятие, и воскресение, и вознесение – это реальности, выраженные метафорически. А есть способ как-то убедить другого человека, вот провести различие между метафорой и реальностью, дать ему почувствовать, когда вера учит различать метафору и реальность, говорит Андрей Десницкий.
Ну, вы и сами сказали, дать почувствовать. Это, на самом деле, не то, что не всегда в нашей власти, как правило, не в нашей власти. Граница между метафорой и языком неметафорическим, прямым, и сегодня мы об этом уже не раз вспоминали, она все-таки очень условна, и провести ее бывает довольно трудно. И как раз об этом тоже мы сегодня вспоминали в истории христианства немало примеров, когда эту границу не могли определить, и в истории каждого личного, каждого конкретного человека, наверное, тоже было. Но, наверное, вот когда мы чувствуем реальность, стоящую за каким-то словом, тогда мы действительно воспринимаем это иначе, чем когда это просто чьи-то слова.
Спасибо, говорил Андрей Десницкий. Есть одно в мире, что является реальностью – это любовь. И когда человек открывает, любит Бога и других людей, он понимает, а вот все остальное – это метафоры. Любовь открывает реальность, и тогда все остальное обретает свое настоящее место в жизни. Вы слушали «Радио Свобода», программу с христианской точки зрения, посвященную метафоре. И сегодня, после новостей, в передаче «Поверх барьеров» Иван Толстой расскажет о европейском часе, юбилейный год Ибсена, о том, как террорист Акджа, стрелявший не в кого-нибудь, папу римского, возомнил себя мессией, о Жанне Женге и о Евгении Евтушенко.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире, на всех волнах и во всех диапазонах. Если подведет атмосфера или радиоприемник, вы всегда можете найти нас во всемирной паутине по адресу www.svoboda.org. Компьютер обретает знакомый голос www.svoboda.org. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 15130, 15215 и 17730. Слушайте Радио Свобода.